Далей у празкай студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Таким чином зверну вашу увагу на некалькі основних темов сьогоднішнього дня 26 листопада. Поміж Білоруссю і Ізраїлем почав дійничать безвізовий режим. До значення угодка у Короткевича долучився навіть Аршанський автопарк. У Кримі розкупили усі електрогенератори. Сёння набыло моц пагаднення аб безвізавым рэжыме паміж Беларусю і Ізраілем. Новае пагадненне дазваляе грамадзянам абедзвюх краінаў знаходзіцца на тэрыторыі адпаведна Ізраілю альбо Беларусі тэрмінам да 90 дзён за паўгода без афармлення візы. Як патлумачыла часовы павераны ў справах Ізраіля ў Беларусі Юлія Рачынскі, візы адмененыя толькі для тых грамадзян, якія падарожнічаюць з турыстычнай мэтай. Міністерства замежных справ Беларусі рекомендує громадянам, які збираються наведати Ізраїль без візу, мати при собі зворотний білет з докладною датою виїзду назад у Білорусь, медичний поліс і достатково грошей. Ось що повідомив на сьогоднішньому брифінгу пресовий секретар МЗС Дмитрий Мирончик.
С отменой визового режима поездок по національним паспортам для ізраїльської сторони контроль в'їзду в страну переносится фактически из посольства Израиля в Минске на границу. Его будут осуществлять уже непосредственно при въезде пограничные службы Израиля. И в целях обеспечения безопасности израильские миграционные службы уполномочены принимать решение о разрешении либо запрете на въезд в свою страну иностранным гражданам непосредственно при осуществлении контроля в пунктах пропуска через границу. Во избежание проблем на контроле въезжающим рекомендуется иметь при себе обратные билеты с фиксированной датой, полис медицинского страхования, финансовые средства в достаточном объеме. Это могут быть и наличная валюта, это могут быть тревел-чеки, банковские карточки.
То, што адмена візаў не адмяняе памежнага ды іншага кантролю, падкрэслівае і палітолях Андрэй Фёдараў.
Это ж не адмяняе ўсё якага кантролю, это просто адсутнасць візаў, але калі мець на ўвазе, што і Расія, і Украіна ўжо маюць з Ізраілем гэты безвізавы рэжым, так адтуль такіх людзей можа прыехаць нашмат болей. Колькасць працоўных месцаў іх явна і не бясконцая, і не абмежавана, і таму, калі людзі не знойдуць там працы, ім прыйдзецца вяртацца.
За апошні час Беларусь перайшла на безвізавы рэжым з Эквадорам, Турэччынай, Манголіяй, В'етнамам і Інданэзіяй. Вядуцца перамовы яшчэ прыкладна з 15 краінамі свету, сярод іх Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Сінгапур, Катар, Аман, Лаос. А старшыня ЦВК Лідія Ярмошына ў сувязі з прыпыненнем санкцый еўразвязу цяпер афармляе візу ў Італію. Вось што яна ўдакладніла ў размове з карэспандэнтам «Свабоды».
Думаю, уже подала документы на визу. В Рим хочу слетать вот 14 декабря. Просто посмотреть.
Сёння ў Беларусі шырока адзначаюць угодкі выдатнага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча, якому споўнілася б 85 гадоў. Гарадскі аўтапарк Воршы далучыўся да адзначэння угодкаў земляка. Яго вершы чытаюць у аўтобусах. У нашай праграме прагучаць некалькі малавядомых фактаў пра Караткевіча, а таксама архіўны запіс, як спяваў Караткевіч.
Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел, чаму ж ты мой Косю головушку звесил?
Сёлетняя нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч падпісала кантракт з глабальным выдавецтвам Random House на выданне сваіх трох кніг у ангельскім перакладзе. Як паведамляе New York Times, гэтае выдавецтва летам наступнага года апублікуе час Second Hand, а ў 2017-м у вайны нежаночае аблічча і апошніх сведкаў. А старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў звяртаецца ва ўрад з прапановай перавыдаць Алексіевіч дома па-беларуску, а таксама ўключыць яе ў творы, у школьную праграму.
Калі гэта будзе выпускны клас, і ўсё залежыць ад настаўніка. Хай яны спачатку пачытаюць на імперыялістычнай вайне. Это тоже страшныя творы.
Гавецкая.
Хай потым пачытаюць Быкова. І тады тая ця кніжка Алексіевіч становіцца гэты рад. Дарэчы, а што кніжка Дастаеўскага, яны што лёгкія? Пра Раскольнікава. Хіба «Вайна і мір» лёгкая кніжка ці Ціхі Дон?
Алег Трусаў будзе госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі. Мабільны аператар «Велком» ладзіць пры падтрымцы камітэту па адукацыі Менгарвыканкаму праект «Чытаем па-беларуску». Цягам 3 месяцаў у школах Менску, у ліку якіх і школы для дзяцей з асаблівасцямі развіцця, праходзяць незвычайныя ўрокі беларускай мовы, культуры і літаратуры. Настаўнікамі будуць вядомыя беларусы і творчыя асобы. Так, сёння перад вучнямі другой менскай школы выступіў запрошаны госць, музыка, мастак і тэлевядучы Андрусь Такінданг.
Может быть, у вас есть некие любимые литературные творы? Что вы проходите, расскажите мне. Барон Мюнхгаузен. Добро. У вас?
Семь подземных королей.
Семь подземных королей? А у вас сегодня урок по заглавному читали по белорусской литературе, да?
Ничего.
Рэагуючы на абвешчаныя Украінай дадатковыя мыта на беларускія тавары, беларускі МЗС назваў такія меры непрадуктыўнымі. Паводле МЗС лепш працаваць канструктыўна, карысна і нарэшце проста па-суседску над падвышэннем таваразвароту паміж Беларусю і Украінай. Сёння ў праграме мы раскажам, як жыхары Крыму, анексаванага Расіяй, перажываюць энергетычную блякаду з боку Украіны. Сёння пра гэта ў праграме раскажа беларускі бізнесовец Уладзімір Кудзінаў, які апошнія 15 гадоў жыве ў Сімферопалі.
В реальности то подают свет, то есть в городе, в жилые районы 3 часа дают свет, а потом 6 не дают.
Кажа Уладзімір Кудзінаў, які жыве ў Сімферопалі.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. У міжнароднай палітыцы працягвае новае развіццё справа расійскага бамбавіка Су-24, які быў збіты турэцкімі ваенна-паветранымі сіламі на турэцка-сірыйскай мяжы. Турэцкі бок сцвярджае, што расійскі бамбавік парушыў паветраную прастору Турэччыны і не рэагаваў на папярэджанні турэцкіх пілётаў. Ну а Масква сцвярджае, што ніякіх папярэджанняў не было і што расійскі самалёт быў збіты турэцкай ракетай над тэрыторыяй Сірыі. За развіццём гэтай сітуацыі сочыць мой калега Ян Максімюк, які далучыўся да мяне ў студыі. Ян, ну што-небудзь новага ўнесла тлумачэнне лётчыка, які застаўся жывым?
Не, лётчык фактычна выказаў афіцыйную версію Масквы. Учора расійскія СМІ распаўсюдзілі інтэрв'ю з чалавекам, які, як яны сцвярджаюць, з'яўляецца ацалелым штурманам самалёту СУ-24 Канстанцінам Мурахцінам. Ну, гэты чалавек стаяў адвернуты задам да камеры, і твару яго не было відаць, і ён заявіў, што турэцкія лётчыкі не папярэджвалі расійскі экіпаж аб парушэнні паветранай прасторы Турэччыны перад тым, як адкрыць агонь. Паводле яго словаў, за імі з туркамі не было ні радыёабмену, ні візуальнага кантакту, а ракета, цытую, прыйшла ў хвост самалёта раптам.
Ян, ну, Уладзімір Пуцін сказаў адразу пасля гэтага здарэння, што гэта будзе мець сур'ёзныя наступствы для Турэччыны. Ці можна гаварыць, якія гэта наступствы? Ці яны ўжо наступілі?
Можна, хаця сказаць, што яны надта сур'ёзныя нельга. Сёння, напрыклад, пасольства Турэччыны ў Расіі паведаміла, што турэцкія грамадзяне, якія у турэцкіх грамадзянаў узнікаюць праблемы пры ўездзе ў Расію, і паводле турэцкіх дыпламатаў ўжо каля 30 турэцкіх грамадзянаў былі адпраўлены назад у Турэччыну, ну а астатнія скардзяцца на больш пільны дагляд. Пры гэтым турэцкі бок заяўляе, што ніякіх афіцыйных апавяшчэнняў ад расійскага боку пра змену парадку ўезду на тэрыторыю Расіі не было. Ну, расійскі бок яшчэ робіць намёкі на тое, што Расія можа скарыстаць эканамічнае эмбарга на харчовыя прадукты з Турэччыны, бо сёння міністр сельскай гаспадаркі Расіі заявіў, што нібыта 15% прадуктаў не адпавядае турэцкіх імпартных не адпавядае расійскім стандартам. Хаця гэта пры наяўнасці эмбарго на харчовые продукты за развязу, мне подается...
Звужая кола и новые вельми... шансы для Беларуси заявляются.
Так, это просто, как бы скажем, только погроза, и нам ее не уведут у деяния с уваги на то эмбарго, а, как вы кажете, заявляются новые шансы для Беларуси, как заменить... турецкий экспорт и пара белорусским.
Российский президент так само каже, что он хочет от Туреччины пробачення и некой компенсации. Якого пляну это повинно быть?
Ну, сегодня Путин, выступаючи перед дипломатичным корпусом, приймаючи грамоты от новых амбассадоров, сказал, что мы еще не почули вибачення у турецкого боку, покольки, скажем, за удар у спину нашу, и мы так само не почули ничего про компенсации. На конт того, какая это моя быть компенсация, ничего больше Путин не сказал, але так на угол, оценивающих это и дипломатичный обмен риторикой, я лечу, что як кажуть, гэты увесь канфлікт вакол збітага самалёту праз некалькі дзён спусцяць на тармазах. Бо сёння і прэзідэнт Турцыі Реджэп Эрдаган сказаў, што не трэба, як бы скажам, абменьвацца вострай аторыкай, а павінны нашыя вайсковыя спецыялісты з аднаго і з другога боку сесці і разъяснить себе все неясности.
Но я думаю, что Кремль так само усведомляет, что поглубление этого конфликта означает поглубление конфликта России с НАТО.
Безумовно. И так само, я думаю, Кремль себе ясно усведомляет, что поглубление этого конфликта и ну, махчимые экономичные санкции могли бы только погоршить ситуацию экономичную России. Пригадаем, что Россия ангажавалася ў вельмі сур'ёзны эканамічны праект, так званы турэцкі паток, это значыць газаправод па дне Чорнага мора, якая мае ісці з Расіі ў Турэччыну. Таксама не забываема, што Турэччына мае, як бы скажам, валодае пратокамі, якімі ідуць праз Чорнае море расійскія танкеры. Калі б, скажам, дайшло да нейкіх эканамічных санкцій, Расія тут пацярпела б значна болей, калі б туркі закрылі Босфар і Дарданелі для расійцаў.
Словам, паглыбленне гэтага канфлікту для Расіі невыгадна як палітычна, так і эканамічна. Так можна падсумаваць нашу размову з Яном Максимюком. Як далёка можа зайсці сённяшняе вастрэнне адносінаў паміж Расіяй і Турэччынай? Чаго далей чакаць ад Уладзіміра Пуціна? Паслухаем меркаванне расійскага палітолага Дмітрыя Арэшкіна.
Дальше ждать эскалации, причем губительной эскалации. Проблема в том, что у войны своя логика. Путин хотел показать свою геополитическую значимость, ввел войска, ну в данном случае военные самолеты, в Сирию. Раньше или позже это должно было привести к тому, что кого-то из них собьют. Война – это то место, где стреляют. Сбили. Теперь неизвестные самолеты наносят удар по конвою, который шел через границу из Турции в Сирию. Называют конвой гуманитарным. Как всегда, есть сомнения. Возможно, там было и горючее, возможно, там было и оружие. Неизвестно. Известно, что погибло несколько водителей в этом конвое. Это называется ответка на разговоре стилистики пацанов из подворотни. К сожалению, господин Эрдоган принадлежит к такому же типу людей. От него ответка тоже последует. Чтобы таких ответок не было, господин Путин вводит на базу в Сирии современные зенитные комплексы С-400. Это значит, он собирается контролировать все воздушное пространство Сирии. Все, на всей территории. А с этим уже не может согласиться НАТО, потому что там летают и американские, и французские самолеты. И получается то, что необходимо следовало ожидать. Идет обмен ударами. Сначала ногами под столом, потом уже руками над столом. И в целом все это называется эскалация конфликта.
Навошта у этой ситуации Кремлю авиабаза у Беларуси?
Для нынешнего путинского Кремля проблема силы ключевая, потому что Путин верит только в две вещи – в силу военную и в деньги. Это весь его жизненный опыт. Денег у России все меньше, а амбиции у Путина не уменьшаются, соответственно, ему надо все больше ставить на силовую составляющую. Кроме этого, психотип этого человека так устроен, что он все время ожидает агрессии против себя, потому что сам внутренне очень агрессивен. Его мир раскрашен в черно-белые цвета. Или на тебя нападают, или ты нападаешь. Поэтому, как при Сталине, с одной стороны, он все время выращивает вокруг своей персоны, хотя он-то думает, что вокруг России, оборонительные пояса, истощая экономику. И расширяет зону влияния, опять же, ради того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Поэтому, конечно, в Белоруссии ему тоже очень нужна авиабаза. Он всерьез боится, что на него нападут натовцы. Кстати говоря, чем агрессивнее он себя ведет, скажем, там, в Турции, на Украине, или еще в каких-то местах, где он считает ущемленными свои интересы, тем, конечно, НАТО ведет себя настороженнее, испуганнее и мобилизованнее.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» російський політолог Дмитрий Орешкін. Ну, а зараз народне міркування. У Росії склалися кепські відносини амаль з усіми сусідями – України, Польщі, Грузії, країнами Балтії. Тепер до цього спису додалася Турція. Як ви лічите, чому так відбувається? Отказують жихари Могильова.
Россия большая, а власть концентрирована в одном узле, то этот узел диктует условия всем остальным.
Америка во всем виновата. Завидует Америка России. Слишком много полезных ископаемых зарыто в России, а им не хватает.
Россия испокон веков ведет агрессивную захватническую политику в отношении своих соседей. Ну а в результате правления Путина эта политика еще более усугубилась. Три войны, которые они вели. Америка столб демократии и защитник всей демократии в мире. Она не может быть виновата.
Все эти страны, они все входит в блок НАТО, входит либо пытаются войти, то угроза стороны России идет очень большая.
Грузия первая порвала отношения с Россией. Украина, нам все понятно, смотрим телевидение. Литва, Латвия, Эстония, они не любили Россию, не любят и не будут любить. Путин молодец, Россию поставил на ноги, все стали считаться с Россией. Почему Россия должна унижаться перед всеми?
Россию все боятся, за это и все такие относные. Все начинает в России большое развитие, и мне плохо, что ее все боятся. Какая изоляция, если она начала развиваться?
Все дело в Америке. Хочет контролировать Россию, ну вообще большинство стран с Россией пока что не прокатывает.
Потому что принципы внутренней политики сохранения власти распространяются и доминируют над внешней политикой. 16 век, население очень быстро поймут все минусы.
Может, надо соседям еще думать, как с Россией жить, особенно Украине, которая без России никуда не денется. Турция тут, я не знаю, виновата, не виновата. Если самолет пересек границу, тут каждое свое государство должно защищать.
Это происки, образно говоря, империалистов. Пытались Россию задушить еще в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И сейчас, в принципе, продолжается то же самое. То есть США – империя, Россия – империя. Из-за этого создается многополярный мир. Если была одна империя, она могла всему миру навязывать свои желания.
У каждого свои интересы. Такие же интересы у России. Что там между этими странами, мы узнаем лет через 50. Лет через 50 все мы придем к какому-нибудь определенному манифесту, где все будут права одинаковы. Мы еще далеко от взаимопонимания.
Меркаванні жихароў Магілёва на хвалях Радіо Свабода.
Товариство белорусской мовы звернулося у Минадукации с пропановой уключить книги Светланы Алексеевич у школьную программу. Старшині товариства Олегу Трусову, який буде гостем вольной студии, гэта бачится наступным чином.
Их не шмат, все 5 книжек. Коли гэта будзе выпускный класс, хай они спочатку почитают на империалистичной войне. Хай потом почитают Быкова. И тады-то эти книжки Алексеевич становится в этот рад.
Гутарка з Олегом Трусовым у нашай праграме «Хвіліна ў праз 20». Сёння споўнілася б 85 гадоў беларускаму пісьменніку Уладзіміру Караткевічу. Для беларусаў ён значны настолькі ж, наколькі знакавае для Вялікабрытаніі Вальтар Скот або для Польшчы Генрык Сянкевіч. Ён быў адкрывальнікам у нашай літаратуры гістарычна-дэтэктыўнага жанру. І тое, што яго неверагодна цікава чытаць, ведаў сам Уладзімір Сымонавіч. Ён любіў казаць: «Пісаць трэба так, каб вашы кнігі з бібліятэк кралі, мае крадуць». На сайте «Свободы» наш аўтар Васіль Д.М. сёння сабраў 20 незвычайных фактаў пра пісьменніка. Мы выбралі 3 з іх, пра якія і пагаворым. Добры вечар, Васіль.
Добры вечар.
Такім чынам, каго з беларускіх пісьменнікаў найбольш цаніў Караткевіч?
Владимир Караткевич найбольш цаніў такіх нашых пісьменнікаў, як Іван Меліш. Ну, тут таксама трэба згадаць, што Іван Меліш падтрымаў Владимира Короткевича, коли было пытание быть Роману Каласы поцерпомцем, ти не быть, выдавать его, ти не выдавать. Менавито Медиш посприял тому, как Роман вышел на белорусской мове. Короткевич вельми любил Вася Быкова за ягоную правдивую суровую прозу. Ну и, безумовно, Короткевич вельми ценил себе, потому что он ведал, что он пишет адметно, цікаво, оригинально, что так, как он, никто из шестерых белорусских письменников не писал. И, до речи, у романе «Черный замок Ольшанский», когда два персонажа сгадывают, кто из белорусских письменников для них наиболее цікавый, то они называют сперша Быкова, за его неправдивость, безумовно, и после Короткевича, за то, что он створяет цікавые фантазийные речи, и что не ведаешь, что от него чекать.
А який створив літератури, коли взять сусветную літературу, был ягоним любимым?
Одним из его самых любимых творов был, безумовно, роман «Три мушкетеры» Александра Дюма. Потому что там получался и пригодницкий момент, и романтично узнеслый момент тема кохання, и историчная основа, вось, и, безумовно, певная правда життя. Все то, что ценил Короткевич в своих творах. И тому ведомый той момент, что когда Короткевич начинал писать новый свой историчный роман, теоповесть, и навык складал новый яркий верш, то он перечитывал «Три мушкетеры». И, ведомо, так само то, что когда его ложка был журнальный столик, и на этом столику обовязково лежал роман «Три мушкетеры» Александра Дюма.
Чому стиль життя Короткевича называли богемным? И какие его рисы пожинали захопление, а какие осуждения?
Богемным называли в том смысле, что он был внутренно и вонково свободный. Он себе не обсяжаровал некой державной работой. Ён не ходил в контору. Вот. Ён жил, по сути, как хотел. Хотел писал, хотел не писал. Вот. Хотел подорожничал по Беларуси, хотел не. Ён был у Чехии, ён был у Крыма, был в Гаграх. То есть по тих мерках ён старался, насколько максимально, быть незалежным. И таким и был. Ён был незалежным и по духу своим, был незалежным по воде своих поводин. И это захопляло, безумовно. З одного боку, ён любіў шырокія кампаніі. Ён любіў добрыя алкагольныя напоі. І гэта таксама многіх і захапляла, але многіх гэта і раздражняла. Напрыклад, Лариса Геніш вельмі непакоілася за тое, што Караткевіч любіў напоі Бахуса. Яна баялася, каб яны яго не згубілі. Тое ж самае вельмі баяўся за яго і Максім Танк. Максім Танк, які ніколі не піў, які жыў заўсёды вельмі арганізавана, які быў заўсёды вельмі самастойным. Вось. І, безумоўна, яго раздражнялі такія рысы характару Караткевіча, як вот гэтая застольнасць, гэтая такая вот некая, нават у нечым інфантыльнасць паводле сваіх паводзінаў, гэтае неўменне трымаць сябе ў руках і ў некім такім тонусе. Гэта яго вельмі раздражняло. Ён часам нават пісаў розныя такія абуральныя дзённікавыя запісы наконт гэтага, і Ларысі Геніюш пра гэта пісаў. Але чаму? Таму што яны хваляваліся за яго талент. Хотели, каб ён жыў доўга, каб ён быў здаровым і радаваў нас сваімі выдатнымі раманамі, аповесцямі і вершамі.
Ну, а я дадам, што Уладзімір Караткевіч памёр у 1984 годзе, не дажыўшы некалькіх месяцаў да сваіх 54 гадоў. Іншыя малавядомыя дэталі з ягонага жыцця знойдзеце на нашым сайце, а таксама знойдзеце там і адрасы, дзе праходзяць імпрэзы, прысвечаныя 85-м угодкам пісьменніка. Яны адбываюцца не толькі ў Менску, але і на яго радзіме ў Воршы, ў Гародні, а таксама телеканал СТВ запусціў у эфір акцыю памяці, у якой беларускія артысты чытаюць урыўкі з твораў Караткевіча. Ну а зараз абяцаны рэдкі архіўны запіс. Уладзімір Караткевіч спявае народную песню «Ой, Косю, мой Косю».
Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел? Чаму ж ты, мой Косю, головушку звесил? Он тики мне тяжел, титули попроги, ой, ты мне не тяжок, не тугий. супруги. Ты меня не поставишь, сыру землю бити, а сам вот пойдешь горелочку пити, а сам вот пойдешь горелочку пити, ты меня не поставишь. Снезе повозки, а самот пойдешь к шинкарцю подушки.
Прогучаў архіўны запіс, спяваў Уладзімір Караткевіч. Сёння яму споўнілася б 85 гадоў. З вамі Радыё Свабода. Пасля двух паказаў 14 і 16 лістапада спектакль «Браніслаў. Сцэны жыцця Дэсноў», які ішоў на сцэне студэнцкага тэатру БДУ, быў адменены ўпраўленнем па справах культуры БДУ. Гэты спектакль быў прысвечаны Браніславу Тарашкевічу. Што будзе з праектам далей і як кіраўніцтва ўніверсітэту патлумачыла прычыны адмены? На пытанні карэспандэнткі «Свабоды» Інны Студзінскай адказаў кіраўнік праекту і выканаўца галоўнай ролі Браніслава Тарашкевіча Алексей Сапрыкін.
Документальных тлумачэнняў нічога не было. Сказалі, што у нас падрыхтоўка да тэатральнага куфара, пляцоўка будзе занята. Калі першапачаткова дамаўляліся, падрыхтоўка пачыналася пазней, а вот тут яна ўжо раптоўна пачала раней.
Алексей, а хто гэта тлумачыў?
Гэта сказалі ў управе па справах культуры БДУ.
Пры ўсім пры тым, такая праца праведзеная, такія намаганні прыкладзеныя. Што будзе далей з праектам?
Праект спецыфічна далей будзе жыць, і мы не здаемся. Фактычна ўжо мы нават знайшлі пляцоўку, каб граць спектакль. Зараз у нас невялічкі такі паўза на пару тыдняў, і пасля гэтага мы зноў з новымі сіламі будзем шукаць пляцоўкі, рэпетаваць і паказваць спектакль. Ўсё ж такі патрэбна для правядзення больш-менш тэатральная пляцоўка са святлом тэатральным, з спецыяльнай сцэнай, бо, напрыклад, у тых жа офісах пакуль можам паказваць. Так, ясна, што прыйдзе час і можна будзе не залежаць ад пляцоўкі, але цяпер пакуль гэта складана. Сярод людзей вялікая ёсць попыт на Браніслава, і на ўсе запланаваныя 5 спектакляў у нас былі аншлагі, і плюс мы яшчэ стварылі ліст чакання, дзе запісалася 100 чалавек, якія таксама хацелі патрапіць на спектакль, але не змаглі патрапіць, бо фізічна не хапіла бы ім месца.
Алексей, а як настрой у трупы? Тут такі удар, вось зараз аптымізм які захоўваецца.
На пачатку у мене быў рэальны шок, я хадзіў сам не свой, трупы ўсе былі абураныя. Пасма для каго гэта вось такі першы досвед тэатральны, і вся вось энергія, з якой нашы хлопцы, дзеўкі выходзілі на сцэну і хацелі зрабіць гэты спектакль, трохі так прытупілася. Але цяпер зноў усе ўжо чакаюць у творчым калектыве, ўжо працуем усе гатовы далей рухацца, і гэта добра, усе малайцы, усіх ёсць імпэт.
Сказаў нашаму радыё Алексей Сапрыкін з БДУ. Следчыя аддзела міліцыі Віцебскага раёну так і не знайшлі злодзея, які знявечыў самаробны мемарыял памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій каля вёскі Хайсы. У адказ на заяву з нагоды знікнення усталяваных там 5 мемарыяльных крыжоў Ян Дзяржаўцаў атрымаў з міліцыі паведамленне, што ў завядзенні крымінальнай справы яму адмоўлена, таму што няма складу злачынства. Вось якія дэталі паведаміў нам віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ.
Ну, крыжы мы ўсталявалі ў памяць безвінна забітых людзей органамі НКВД у 1938 годзе. Так мне паведамілі мясцовыя грамадзяне з навакольных вёсак Хайсоў і Дрыколя, якіх я апытаў. Я апытаў больш за 10 сведкаў. Ім зараз прыкладна па 90 год. Мы вырашылі ўсталяваць крыжы спачатку, ўсталявалі. Вось, калі мы прыйшлі, то там крыжоў ўжо не было. Былі толькі башні поломанные торчали из земли осколёбки от крыжов. Ну и написали мы заяву у Витебский районный следственный комитет и написали у РАУС. Потом выкликали меня, забрали и повезли у лес милицианты, там сфукали мы крыжи. Ну, нашли два крыжи, и два крыжи мы нашли с Сергеем Сковаленком самостоятельно. Когда меня опытывали, я сказал, что я затратил на это 700 тысяч рублей. Набывал материал я на стройрынку, вот, вырабляли крыжи мы самостоятельно. Когда я вот зараз отримал отказ Витебского РАУСа, то они уже там позначили лишь не 700 тысяч, а 500 тысяч. Чому они это сделали, остается только догадываться. Я думаю, это для того, как не возбуждать криминальную справу. Вот. А как я напишу, что когда только мы знаем когда-нибудь, там это злодея, кто это сделал, то будет административная справа.
Витебский активист Ян Тержауцев.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы начинаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Старшине Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидии Ярмошиной присвоена высшая кляса державного служащего. Отповедный указ подписал Александр Лукашенко. Я нагадаю, что Лидия Ярмошина была призначена на посаду старшини ЦВК Александром Лукашенком после так званого листопадовского референдума 1996 года. А перед этим керовник державы, порушающий дейную тогда конституцию, своим указом снял с посады старшиню ЦВК Виктора Ганчара. Подчас гутарки с Лидией Ярмошиной корреспондент «Свободы» Владимир Глот поцікавіўся, ці не думає она, что пора уже некому передавать свои выборчие справы.
Ну, я, извините, не монарх, чтобы дела передавать. Если это время придет, то найдут, кому передавать. Честно говоря, Центральная комиссия состарилась, поэтому больше половины просто уйдут членов комиссии на заслуженный отдых. Поэтому, я думаю, это будет подбираться кто-то человек со стороны.
А что с подрыхтовкой до парламентских выборов, которые мають отбыться уже в наступном годе? Теперь оппозиция каже, что до их початку треба обовязково менять выборчее законодавство.
Я не знаю, какие ходят разговоры. У нас ни одной бумаги нет в Центральной комиссии. То есть никакой инициативы нет. Они, насколько я знаю, экс-кандидат в президенты Короткевич вроде бы что-то подала в комиссию парламентскую. Поэтому если оттуда только придет наш, чтобы выяснить нашу позицию.
Сказала нашему корреспонденту Лидия Ярмошина. Додам, что разом с присвоением ей высшей клясы державного служащего, ее так само подвышенная зарплата приблизно на 1 000 000 белорусских рублей. До речи, Национальный банк Беларуси вызначил курсы валют на завтра, 27 листопада. Доляр вырос на 139 пунктов до 18 266 рублей. Евро вырос на 45 пунктов до 19 373 рублей. За апошние два тыдні таким чином курс доляра обновил уже 10-й історичний максимум. За гэты час ён вырос доляр на 618 рублёв. Экономист Ярослав Романчук мяркуе, что до Нового года доляр будет каштовать больше за 19 тысяч. Поводле яго спрогнозовать, коли скончится новая хваля девальвации рубля, немагчыма.
Я думаю, что рубль еще будет танеть, потому что для этого есть все макроэкономичные подставы, внешнеэкономичные так само. Так что подстав для того, как сказать про стабилизацию национальной валюты и про эффективность борьбы с инфляцией, нема.
А на вашу думку, где спынится доляр, на каком уровне?
Тут покуль Беларусь не будет полноважной часткой международной финансовой системы, покуль мы не будем ставить приоритетом, реальным приоритетом конкуренцию на рынку финансов и не будем разумеем, кто является соправной границей инфляции, да тут же белорусский рубль будет лететь в пропасть. Я боюсь, что после деноминации просто люди психологично не устанут будут почуть разницу, например, рубль будет коштовать там 2 рубля 20 копеек, а потом будет 3. Ну, это так. Это ничего страшного. На самой справе это уже вельми великая девальвация. Так что мы будем жить предсказально в ситуации розной хуткости девальвации и инфляции еще долго.
А как вы лишите до Нового года доляр 19 тысяч досягнет?
Я думаю, что и больше.
Сказав нашому кореспонденту керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук. А зараз про те, як жихари Криму, анексованого Росії, переживають енергетичну блокаду з боку України. Белорусский бизнесовец Владимир Кудзіна у апошнія полтора десятки годов живе у Севастополі. З Беларусі он ад'ехаў з сям'ёй у Крым практычна адразу пасля вызвалення з турмы. У свой час ён, будучи депутатом Верховнага Савету, быў адным з ініцыятараў імпічменту прэзідэнту Александру Лукашэнку. З Владимиром Кудзінавым пагутарыў Ігар Карней.
Пасля пераезду тады яшчэ ўкраінскі Крым, Уладзімір Кудзінаў распачаў у Еўпаторыі паспяховы бізнес. Займаўся птушкагадоўляй, забяспечваў яйкамі практычна ўвесь паўвостраў. Але на пачатку 2014-га, пасля расійскай агрэсіі, справу давялося згарнуць. Ужо тады прадбачыліся праблемы з энергарэсурсамі, да таго ж паступова спыніўся экспарт камбікармоў з Украіны, а Расія альтэрнатыўных паставак не забяспечыла. Теперь працуя по разовых домовах с московскими коммерцийными структурами.
Мы еще в конце 2013 года, в начале 2014 свернули. Да, и сейчас не занимаемся. Почему? Потому что проблемы были бы сейчас с электроэнергией. Покуда с Москвой немножко вот занимаюсь по договору, да, это бывшие знакомые, поэтому выполняю их поручения, которые по Крыму.
Про сегодняшние реалии Крыму Владимир Кудзінаў рассказал Свободе наступное.
В реальности то подают свет, то есть в городе то жилые районы 3 часа дают свет, а потом 6 не дают. Ну и днем, и ночью, да, мощностей не хватает же. Крупные производства, я не знаю, как их обеспечивают, наверное, свои источники энергии, дизель-генераторы. Заправки основные работают, потому что свои дизель-генераторы. Магазины крупные тоже на своих дизель-генераторах работают.
Горшие справы на объектах сацкультбыту, которые финансуются по воде рештковага принципу и автономных крыниц селкования не мают. Як кажа спадар Кудзінаў, навучальныя установы некалькі дзён увогуле былі зачыненыя, дзеці пайшлі ў школу толькі сёння.
Вчера выходной был, сегодняшнего дня пошли в школу. Сокращенные уроки будут по 35 минут. Учебное заведение там высшее, среднее, техническое тоже начали работать. Я думаю, что источники энергии поставят генераторы и будут во время занятий обеспечивать электроэнергией, потому что это может быть надолго.
Але те же генераторы треба забеспечивать палевом. Якая ситуация с поставками нафтопродуктов на паўвыспу? Владимир Кудзінаў кажа, что перабои с бензином все больше отчувальные.
Да, бензином в основном, да, дистопливом, значит, да, дистопливо на заправках есть, а бензин 98, 95, 92 уже становится дефицитом. Очереди уже на заправках. Дизель-генераторы в гипермаркетах, то вчера уже все поразбирались.
Як часто бывае, скарыстацца конфликтом суседзяў намагаецца Беларусь. Суразмоўца гаворыць, што ўсё часцей у крамах з'яўляюцца беларускія прадукты.
Украінская прадукцыя тоже ідзе, но только через материковую часть Российской Федерации идет. Но я имею в виду мясная продукция. Белорусская продукция появляется. Белорусских мясокомбинатов, масло-сырозаводов. Продукция появляется уже в магазинах. А так в основном идет через Россию. Сейчас все продукты питания. Какого-то дефицита нету, там все есть вроде.
Якое может быть выйсце с такого становища? Владимир Кудзінаў покуль не бачит передумовав для кардинальных зменов.
Дело в том, что я думаю, что на политическом уровне тяжело что-то договориться будет. Поэтому надо переходить будет на свои источники к Российской Федерации. Потому что ведь не правительство запретило, а сложилась такая ситуация, что население создало условия такие, чтобы не поступало.
Ну, это крымско-татарское вы маете на вазе, да?
Ну, да, да. Ну, и другие же активисты, которые на материковой части Украины находятся. Надо будет все равно источники с Краснодарского края в Крым Российской Федерации протягивать. Это газ, электроэнергия.
Под конец размовы цікаўлюся у спадара Кудзінава. Ці не прымушаюць падзеі ў Крыме разглядаць варыянт вяртання на радзіму ў Беларусь? Пасля фактычнай страты паспяховага бізнесу і новых выклікаў на побытавым узроўні Крым ужо наўрад ці выглядае такой райскай выспай, як яшчэ пару гадоў таму.
Ну, пакуда не там, значит, дело в том, что мы же не маладеем, а стареем и должны жить там, где уже дети живут, чтобы на старости лет был уход. А там будем смотреть, как оно будет. Ситуация ж может и меняться. Будем смотреть, как оно будет, не будем предсказывать.
Близо 2 мільёнаў жыхароў Крыму засталіся без электразабеспячэння з боку Украіны пасля таго, як у мінулыя выходныя ў Херсонскай вобласці былі пашкоджаныя апоры лініі электраперадачаў, якія вядуць на паўвыспу. Удзельнікі блякады Крыму з ліку крымска-татарскіх актывістаў і ўкраінскіх добраахвотнікаў такім чынам дамагаюцца ад афіцыйнага Кіева прыняцця адмысловага закону, які будзе забараняць любую падтрымку тэрыторыі, фактычна акупаванай Расійскай Федэрацыяй.
З Уладзімірам Кудзінавым пра жыццё ў Крыме пагутарыў Ігар Карней.
Як слухаць свабоду?
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыоархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг.